Так, продолжаем. Кто-то помнит, на чем мы прервались? Ага.
Относительное счастье, что там
было? Да, абсолютно относительное несчастье. Относительное несчастье приводит к абсолютному несчастью. Оно нас толкает на вот это вот. Ну, в общем, это кратко можно назвать зависть, да? Сравнение. Сравнение происходит, почему? Мы зыркаем по сторонам, ищем, где бы это счастье взять. Вот. Почему? Потому что у самого нет. И мы обращаем внимание на некоторые проблемы. Мы смотрим по сторонам, видим, что люди живут не так, как мы. У этой двое детей, у этой ни одного ребенка нет. И мы думаем, что от этого зависит счастье. От этого оно не зависит. Если я нахожусь на своей орбите, замужем, я не замужем, есть дети, нет дети, это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение, на орбите я нахожусь или не на орбите, или я не чувствую своей орбиты. И все. Вот только это имеет значение. Откровение. Что такое откровение? Откровение — это то, что мне Господь говорит. Вот это я хочу, это я хочу. Для этого нужна молитва, для этого нужно смелость, чтобы это выполнить. Потому что Господь нам дает от маленьких поручений до самых невероятных. Окружающие тоже нам что-то дают. Но знаете что? Вот Бога мы всегда хотим проверить, правильно ли нам сказал. Так, да? Проверить. Ну, хорошо, если по шастрам, хорошо, если духовный учитель. Вот. Хотя Кришна говорит, не надо меня проверять, пожалуйста. Он говорит, как я и сказал, беспрекословно выполняй. Вот духовного учителя надо проверять. Подумай хорошенько, подумай, это значит удались и посоветуйся с Господом внутри. Потому что Господь внутри, Он не такой, как духовный учитель. Он даже не такой, как Господь наружи. Есть интересные вещи, которые, например, однажды Юдхиштхира, Шиши Гуритайки, когда Юдхиштхира, там закончилась война, и вот Юдхиштхира, вот Кришна, и Юдхиштхира убивается, я столько порубал, что делать, его все говорят, ты все правильно делал, ты делал правильно. И сам Кришна подошел и говорит, Юдхиштхира, ты прав, ты сделал вообще все идеально. Юдхиштхира сказал, отойди, неправильно все. А он не согласился с Господом, который лично к нему подошел. И в комментарии Прабхупада пишет, что Господь в сердце Юдхиштхиры сделал так, что он не согласился с Богом. Для чего? А вот тут дальше описываются разные вещи, разные варианты. Для чего? А для того, чтобы потом они пошли вместе и получили консультацию у другого великого преданного, чтобы все эти послушали. И Кришна даже поставил себя меньше, менее значимым, менее умным, чем там, понимаете? Вот. Кришна может отнять разум у человека, чтобы произошла его лила. Он умного может сделать глупым, глупым может сделать умным. Если ему хоть кол на голове тиши, но он вот искренне вот так вот, он следует велению внутреннему. Все это от Бога. Понимаете? Если мы встречаемся с таким каким-то упрямством, таким необычным упрямством, искренним упрямством, и он делает наоборот, это от Бога. В комментарии Прабхупада говорит, в одном из комментариев, что Арджуна проявил себя как законченный материалист. Как законченный проявил. Но на самом деле не так. Таким материалистом его сделал Чатья-гуру, Кришна сердце. Вот Кришна стоит, и Арджуна ему возражает. Понимаете? Он стоит, он ему возражает. Потому что вот это приказ. От этого все зависит. Со мной было несколько... Ко мне подходили люди, которые брали у меня советы когда-то. Но однажды они подошли, и я им сказал, как я думаю. И они мне сказали, а вот это нет. Сделали по-своему, и у них все получилось. Понимаете? Все, потому что... И это была такая сила, у них критическая ситуация была. И они говорят, вот так вот. Я думаю, ну полное безумие. Полное безумие. Понимаете, Господь говорит, если Он мне говорит сердце, Он говорит только мне одному. Это не значит, я всеми поделюсь, все должны согласиться. Мы проверяем Господа в сердце людьми, а вот людей этим Господом в сердце что-то не проверяем. А вот надо было наоборот. Вот надо было бы наоборот. Если мы это возьмем за правило, то все остальное наладится само собой. Тогда мы точно попадаем на свою вот это. И тогда и мы похожие будем, знаете, на кого мы станем похожи? На капризных детей. На капризных детей таких, которые вот такой, вот они своевольные, вот они это. Но человек, ведомый Господом, похож на капризного ребенка. Вот хотите верьте, хотите нет. А что, я вам сейчас прочитаю, тут так написано. Он искренен, раз, качество ребенка, и он с фантазией. Что-то напридумал себе, но мы сами не можем придумать. У нас есть аппарат такой вот, там, алло, нам Кришна говорит, мы такое. Все это воспринимается как бред. Вот я сейчас прочитаю по этому поводу. Так, это не здесь. Тоже не здесь, а где это? А, вот здесь. Да, это ж про этого. Про нашего любимого. Друва Махараджа. Вернее, Прахлада Махараджа. О! Прахлада Махараджа, это что мы читаем? Седьмая песня, глава 4, текст 38. Прахлада Махараджа, то есть как должен себя вести преданный? Как ребенок. Он как взрослый, но как ребенок. Ладно. Должен был всегда поглощен мыслями о Кришне, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, что он, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Пребывая в полном сознании Кришны, он то плакал, это 39 текст, то смеялся, иногда охваченный ликованием, пел во весь голос. В этом стихе поведение преданного вновь уподобляется поведению младенца. Если мать оставляет свое дитя в кроватке и колыбели, сама идет заниматься домашними делами, ребенок, почувствует, что она ушла, начинает сразу плакать. Вот. Я знаю людей, я сам такой, когда со мной не случается ничего сверхъестественно пару раз за день, я очень начинаю беспокоиться. Да, очень беспокоиться. Что-то меня кинули. Люди ходят с нормальной жизнью и вообще не волнуются. Беспризорники, понимаете, это беспризорники. Более того, когда у них случается что-то неожиданное, они тогда начинают беспокоиться, да? Типа их хотят там куда-то в интернат, это как-то... Они типа свободные. У них должна быть распланированная жизнь, чтобы они знали свое, это вот это, понимаете? Вот. Дети, которые... Вот это настоящие дети. Я вот рассказывал, у меня есть такой вот, кое-кто знает, там, Леша Жук фамилия. Он хороший, там, и гомеопат, он и костоправ, он там, да, не буду. Ну, может быть. Ну, кому-то помогало. Не всем, понимаете, помогает. И он одно время, вот это мне рассказывал, он рассказывал, что был в роддоме, и брошенных... детишек от неброшенных отличаются сразу. Вот. Ну, не то, что они орут. Вот дети не знают, еще не знают, бросили или их, или нет. Но они уже знают, да. вот он узнает, есть мать или мать отказалась от него, как вот связь какая-то, да, и которые вот приносят, и он знает, это его мать, она, вот он сосет, грудь сосет, сосет, пососал немножко, отвалил там голову, спит вот так вот, а если чужого берут, он сосет как не в себя, вот так вот, у него вот отовсюду, он жадный, жадный, ему все мало, мало ему, понимаете, откуда вот он знает. И так и материалист. Он берет, берет, вот это вот лежит, он не надо, на всякий случай. И там все захламлено у него, вся жизнь захламлена. Вот. А тот, который по своей орбите, он даже ни о чем не беспокоится. Он как Прохлада Махарадж, как ребенок, ни о чем не беспокоится. Вот. И я знаю, в Запорожье у нас живут беспризорники. Потому что один человек, мой знакомый, жил вместе с ними. Они в подвале, где там зимой, там тепло. В подвале как-то они решетку выломали. Они туда понатащили с помойки там всяких кровати, вот это так, с комфортом живут, знаете. Вот. Потом чистят прохожих, выходят, пьяных. Не бьют, ничего. Маленькие, ну, до 10 лет. Такие вот. Так вот. До 10 лет. Вроде бы они свободные, но этот говорит, я просто видел, как они едят, как они всегда вот впрок, они всегда у них... Никакой надежды на будущее. То есть надежда только на себя. То есть страх это не состояние у них перед лицом опасности, а это естественное постоянное состояние. Постоянное состояние, брошенное. Вот. И человек, который вот на этой орбите, который с Господом, он не беспокоится, что с ним завтра, послезавтра. И с ним и чудеса и случаются, а он им даже не удивляется. Он наоборот удивляется, что все обыденное. Куда папа делся? Вот. А тем надо все просчитать. Он сам Бог. Бог ушел, надо место занимать. Надо все просчитывать вперед. Потому что Бог знает настоящее, прошлое и будущее. Мы надрываем свои мозги, пытаясь вот это вот сделать. И оно все равно будущее, прошлое иное. Прошлое копируем, что-то хотим, забыть не получается, да? Просчитываем, будущее просчитываем. Вот. И в настоящем не живем. В настоящем не живем. То, что у нас здесь, мы этим не пользуемся. Это как есть без аппетита. Я ем, а сам думаю, а что там дальше, да? Это что я ем? Как один человек говорит, если ты ешь и думаешь о работе, ты не ешь, ты работаешь. Вот. Ну вот. Вот такие вот они преданные. Как дети. Как дети. И которые не преданные, они ходят, они чистятся, они молятся. А я сейчас вам прочитаю текст, что бесполезно. Это с той же песни, глава 1, текст 25. Поскольку у Господа, так, а какой, да, текст 25, у Господа нет материального тела, у него нет и ложных представлений «я» и «моё». А значит, неверно считать, что Господь чувствует боль, когда его хулят, или радуется, когда ему возносят молитвы. Понимаете? Ему возносят молитвы, а он не радуется. Как вам это?
Нет, он радуется за нас.
Не радуется он, когда ему возносят молитвы. Не радуется. Не, совсем не радуется.
Махамантра это же не молитва.
Молитва должна быть разговором или молитва. Молитва. Мне молитва это не заказ. Мне вот, Господи, надо то-то, 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 то-то. Не, ну смотрите, я имею в виду, есть религия, есть разговор с Богом, это разные вещи. Предание и религия это разные вещи. Я говорил, что религия начинается с кладбища. Помните? Вот. Вот отсюда начинается, вот суть религии. А все, что. Религия это, ну, о мертвых вещах. Так, неверно считать, что чувствует боль, когда хулят, или радуется, когда ему возносят молитвы. Такого с ним не бывает. У Господа нет ни врагов, ни друзей. Карает он демонов или внимает молитвам преданных, он тех и других одаряет благом. Ни молитвы, ни поношения не могут повлиять на Господа. Вот так. А что может повлиять на Господа? Интересное слово. Поношение. В христианстве, помните, есть такой момент, что ты можешь поносить Господа, но на Духа Святого нельзя. Наружу может все что угодно. Наружу все может угодно. И мы читали предыдущие тексты, что если у тебя внутри это йога не происходит, то наружное все бесполезно. Наружное все бесполезно. На него не производит впечатления. Религия так же жестока, как и мир, если туда Бога не пустить. Религия, мы не понимаем, религия это всего лишь часть дхармы. А дхарма, она везде и всегда сопровождает нас. Она не только за стенами храма, в храме и за стенами везде. А религия, это часть дхармы, обучающая программа, и все. Нам просто говорят, вот это, оторвись, подумай о Боге, вот так вот тебе дальше там действовать. Там копать, там не копать, там улыбаться, там не улыбаться. Вот это все. Обучающаяся часть. Дхарма, религия входит в дхарму. Если мы здесь так, а там по-другому, то дхармы нету. Тогда получается двойной стандарт. Тогда Господу сложно. Вот, потому что на языке правды с ним говорят. Еще такой момент. В развитом обществе люди стремятся стать религиозными, обеспечить себя материальными благами, полностью удовлетворить свои потребности чувств. Однако это не те цели, к которым следует стремиться человеку. То есть для чего люди хотят стать религиозными? Вот тут было перечислено, для чего они хотят стать религиозными. Чтобы у них было это и это. А сегодняшняя тема. Человек счастлив не потому, что у него что-то есть или что-то будет. Более того, эта тема мы смотрели Бхагавад-гита, что если сейчас не выполнишь приказа, все равно придется тебе это сделать. Аналогично. У меня есть эти вещи, потому что я их добыл, или у меня есть эти же самые вещи, потому что я был преданным, и они просто подъехали. Но у меня будут эти же самые вещи. И они будут убраны в тот момент, когда я проехал дальше, орбита жизни. Каждой вещи свое время. Но какая будет разница? Вот человек, он начальником стал, может быть, да? Стал каким-то начальником. Он возвел огромный храм. Потом почему-то ему понадобилось почтение. Его стали тихо недолюбливать. В конце концов его уволили. И он начал там подрабатывать, молоком там торговать, неважно. Это что, предрешено? Да. Но был другой вариант. Он не требует почтения. Он делает это. Он делает себе смену. А потом говорит, до свидания, ребята. Я пошел выращивать капусту. Как помните, был? В «Москва слезам не верит», там вот был такой эпизод рассказанный. Потому что капуста мне нравится выращивать. Ему говорят, ну ладно, ты замечательный император, и все, ему почтение. Он добровольно ушел в то же самое время, как если бы он был негодяем, его выгнали бы в это время. То же самое. Ну тут почтение к нему и все, он не требовал почтения. Почему? Он почему-то потерял связь с Богом. Он перестал быть таким самородком, перестало все новое, значит, понимаете все, да? Вот. То есть будет то же самое. Он ушел, говорит, я это сделал, и мне со своего огорода очень замечательно смотреть на ваш храм. Там. И к нему приходит, ему просад там носит и все такое. Там садху лежит, сидит, вернее, там у него это там баджан-кутир. Капустой он там занимается, да? почет, уважение, все такое. Или его могут выгнать туда. Вот так у нас. И так может быть развод таким, тяжким или хорошим. Даже смерть такая может быть. Даже все что угодно может быть. Но от чего это зависит? То есть это зависит не от самих событий, а с кем это событие я переживаю? С окружающими людьми или с Богом? Потому что Господь, когда дает, Он не привязывает меня к этому. Только непривязанность, свобода дает счастье. Главное не посчитать себя за Бога или кого-то. Или кого-то. Если приезжает величайший проповедник, и я думаю, что он Бог, и моя судьба зависит от этого человека, все, что он говорит, напрасно. Он просто передает. Потому что мы мешаем Богу проявиться. Он, что такое гуру? Гуру тот, кто передает. Параматма влезла в него, сказала все, и опять в меня впрыгнула, называется. Да. Вот надо понимать, мне Господь говорит этим человеком. Но обожествлять его, мистифицировать не надо. Или себя за Бога считать. Я где-то почитал, мне такое почти не надо. И это знаете, как это? Разговор в ЗАГСе, двое разводятся, и этот спрашивает, вы по какому поводу разводится? Он говорит, у нас религиозные разногласия. Какие? Он меня за Бога не считает. Понимаете, никого нельзя, Бог, он сам по себе Бог, вот. А все остальные его слуги. Такая простая концепция, но если ее практически разложить, очень много становится понятным. И много проблем просто уходит. Кстати, проблемы, которые у нас возникают, первое, они возникают у нас потому, что мы от Бога отошли по какому-то поводу, раз. Второе. Эта проблема сохраняет мне возможность вернуться к Нему. Если я и к Богу не возвращаюсь, и проблему эту убираю, может быть запросто суицид. Запросто. Потому что эта проблема охраняет меня возможность с Богом прямо сейчас, в любой момент. Когда нам говорит, что надо вот-вот-вот, а потом с Богом поговоришь. Нет. В любой момент каждый может. Благодаря тем проблемам, которые у него есть на данный момент. Эти проблемы и сохраняют. Вот это вот. Не дают заноситься. В христианстве говорят, жало в плоть. Как узнать, есть ли у нас проблемы с Богом или нет? Если я спокоен, делаю все как есть, не тороплю события, все случится в нужный момент. Инициация это коронует меня когда-то там или чего-то. Если я беспокоюсь об этом, я в проблеме. Бог уже убежал. Вот я тогда рассказывал про Давида, да, когда его короновали, его три раза короновали. Сначала никто не видел, потом, когда вот это было между там Саулом и им, вот это вот, когда все было уже ясно, его еще раз, и потом, когда уже на царство. И знаете, у него были проблемы. У него он два великих царя. Саул был практически безгрешен, но Богу не угоден. Давид нагрешился вот так вот. Но он Богу был угоден. И он вообще не беспокоился. Когда его тот за корону, как дритараш, держался постоянно. Давид это, он бегал об этом, где-то по пещерам там это все. Саул был у него два раза в руках, он мог просто убить. Он просто отвернулся и говорит, дай, один раз. Как он? Дважды, говорит, ну там у него был один такой соратник. Он говорит, не надо. Он тоже там помазанник, не надо. Он вообще не беспокоился. А почему он не беспокоился? Он с Богом был. И знаете, он тоже влип. Я хочу сказать, что дхарма, она большая. Дхарма. Но часть дхармы называется религия. Если мы ошибемся где-то там в дхарме, это не страшно. Но вот эта часть, которая религиозная, там надо аккуратно себя вести. Хорошо, если я там невысокого птица полета, но если я занимаю какое-то положение и что-то напутаю, для меня, не для кого-то, могут быть серьезные последствия. Серьезные последствия. И в это, тут надо очень аккуратно. Аккуратно, потому что там про Бога же говорят, да? В быту как-то не сильно я себя с Богом могу спутать, а здесь могу. А здесь могу. И в это называется... Это я в прошлый раз говорил такое сравнение, когда вот человек, спортсмен, пробегает дистанцию, всех победил, а потом у него обнаруживается, что он на допинге не засчитывается. Более того, дисквалифицирует вообще. Вообще, на сколько-то лет или вообще. Вот. И человек, который озвучивает эту часть дхармы, которая называется религией, которая суть должна всю дхарму развернуть и объяснить всем, как и что, находится на допинге. На допинге это значит, он находится на одобрении не Господа, а паствы. Это ему не засчитывается. Не просто не засчитывается, все, он уже попал. Он уже попал. Его очень быстро потом вычисляют. На допинге. Это неправильно. Это неправильно. Это нарушение правил. Мы говорим, что да, есть правила предписания. Вот это самое главное правило предписания. Ты должен энтузиазмом питаться. Ты можешь где угодно там за зарплату работать, что-то. Но в этой части дхармы, которая называется религия, на допинге работать просто уже опасно. Просто уже опасно. Уже тут, потому что такие вещи говорятся. Ты должен изнутри черпать, ты должен полностью независим. Потому что Бог проявляется тогда, когда вот кто-то говорит, кто-то слушает, тогда, когда ни в ком Бога не видится. Ой, духовный учитель, не-не-не, через него, он просто такой же человек. Чем меньше нас, тем больше Бога. И вот тогда начинает проявляться откровение. Причем откровение индивидуально для каждого. Это значит, кто-то говорит какую-то фразу, все ее слышат по-разному. О, это искажение, я слышал такое, это искажение, там ложное эго, там свои, это нет. Потому что Господь на каждую фразу дает свою трактовку. И важно не то, что я сказал, а то, что вы в ответ на это подумали, вот это и запишите. Не мои слова. Вот то, что вылезло, это вам лично Господь. Вот это и записывайте. Вот это ваше личное откровение, это вам Господь сказал. Вот так оно и происходит. Я сейчас... Надо же дочитать. Итак, о религии. О религии. Разве в том обществе люди стремятся стать религиозными, чтобы обеспечить себя тра-та-та-та-та-та-та? Вот так вот. Однако это не те цели, которые следует стремиться человеку. Преданный без особого труда, это мы читаем 7.6.25, Шримад-Бхагаватам. Преданный без особого труда может получить все эти блага. О чем мы и говорили. Ты идешь по этой орбите, и они просто в нужный срок тебе это. Просто религиозный человек, а религиозные люди все, как мы выяснили. Все, даже те, которые не ходят в храмы. Люди, которые просто у них есть кладбища, они уже религиозные. Религию от нерелигии отличает кладбище. Если есть кладбище, просто думают, что да, есть жизнь, есть смерть. Иногда приходят там на какие-то дни, там, вот, там крестики, там звездочки, там, да. Вот. Но это религия. Это религия. То же самое. Преданный без труда может получить все эти блага. Освобождение всегда стоит у двери преданного, ожидая его распоряжений. Всегда это значит, я нахожусь на орбите жизни, и я по ней должен проходить уже свободным. Никогда я дойду и помру. А в любой момент я могу освобождаться и идти, и уже быть независимым. Те же вещи окружают меня, но они на меня уже не давят. Те же люди окружают меня, но они меня уже не командуют. Да. Люди находятся в плену, они завязли в паутине общественного мнения. И это общественное мнение не дает Господу высказать свое мнение. Потому что люди дорожат общественным мнением больше. Вот. Мы боимся их, этих людей. Почему боимся? Страх. Мало молишься. Прогнал Господа. Молитва взывать. Господи, где? Он приходит, раз, страх исчез. Все. Хотя бы уравновесилось общественное мнение и мое. И тогда я наконец могу понять, в чем же откровение. Откровение тоже, тут как написано, освобождение. Мы же хотим из проблем выскочить, да? Чтобы из проблем выскочить, нужно откровение. По техническим вещам, по планируемым вещам, откровение не нужно. Это можно спрашивать у людей. А вот как из проблемы выйти, это надо откровение. То, что находится, у людей говорится так, что если вот масштаб разрушения можно посчитать, это значит процесс под контролем. А вот если уже нельзя посчитать масштаб разрушения, это значит ситуация вышла из-под контроля. Вот то же самое. Мы на самом деле не контролируем ничего. Не контролируем ничего. Вот то, что мы контролируем, это можно планировать, у людей спрашивать. Но то, что мы не контролируем, ну так просто честно признаться себе, что мы контролируем, что не контролируем. Кое-что Господь нам дает, как ответственность, как любовь. Иди и делай. Твое внимание здесь, это вот контроль. И он вместе с тобой. На самом деле, когда мы что-то контролируем, Господь стоит рядом, и он контролирует. Он говорит, давай сделаем это вместе. Мы ничего не контролируем. Но когда с любовью, то я вот весь там. Все остальное без любви, контроля нету. Там уже ситуация вышла из-под контроля. И когда мы туда влазим, мы только ее портим. Итак, освобождение всегда стоит у двери преданного, ожидая его распоряжений. Еще хочу, я эту мысль повторяю, но очень важно. Не надо любить весь мир, надо любить то, что любится, потому что любовь – это указка, где вам надо быть и что надо делать. И нам не надо развивать такую размашистую любовь. Я сегодня люблю там, сегодня там, по указке кого-то. Господь указывает. И тогда вы полностью в состоянии любви ходите. Значит, вы в пределе. То есть не надо напрягаться в этом вопросе. Освобождение так. Мирская, религиозная, материальное благополучие, чувственное удовольствие, освобождение. Просто ждут возможности послужить преданному. Вот это база, которую мы всю жизнь кладем, чтобы эту базу. Слышишь, Егор, не так. Чтобы эту базу получить. Оно просто прилагается, потому что я поступил на работу, это просто как обмундирование. Просто ко мне приходит и все. Ему не надо беспокоиться о том, чтобы стать достойным освобождения. Свободным надо стать до смерти, раньше, чем я помер. Вот. А если я уже помер, а не свободный, там ничего не будет. Потому что только здесь мы действуем, а там уже все. К чему пришли, к тому пришли. Я буду заканчивать. Ну, а если вы потерпите, не буду заканчивать. Потерпим. Да, вот. В общем, орбита жизни. И по этой орбите мы идем одни, и подсказка одни, и нас вроде бы окружают там всякие разные люди. И нам кажется, что мы им там должны, они нам должны, но это не так. Это называется личностные отношения. Они будут. Но что говорит Шримад Бхагаватам? Миссия Круры в Хастинапуре называется. Текст, песня 10-я. Десятая песня, говорится, не читайте десятую песню, пока все не прочитаете. А мы прочитаем. Ну, текст не страшный такой. Десятая песня, глава 49, текст 20. О царь, в этом мире между людьми не бывает вечных взаимоотношений. Мы не в силах вечно удержать при себе даже собственное тело. Что уж говорить о жене, детях и всех остальном. А мы же их контролировать хотим, да? Контролировать. Интересная история была вот совсем недавно. Ко мне обратилась женщина, которая говорит, ситуация такая, что Муж ее бросил. Муж ее бросил, где-то там женился. И там еще есть бабушка. И вот сын, то к маме, то к папе, то к бабушке.
Дедушка.
Ну да, да. В общем, как сыр в масле. Ну, это не важно, не важно. А главное, они все трое, все три вот эти инстанции ругаются. Вот когда семья в куче, ребенок шалить не сможет. А так он раз, папа не дала, мама даст там, мама там не дала, это даст, да, да. И он вот исчез. Вот он исчез, и тот муж говорит, так он у меня, ну, назло говорил, что типа вот к тебе не ходит, ко мне ходит, там вот такой. Потом выяснилось, он полгода вообще непонятно где. И вот не знаю, мертвый, не знаю, и беспокойно. Мы стали рассматривать ситуацию, и говорю, слава Богу, что он исчез, что его нет. У вас он развратился полностью, развратился. Ему надо из этого, он где-то должен, потому что вы ему Бога, ну, вы ему пряники все суете со всех сторон. И не потому, что даже его любите. Он стал для вас таким, знаете, мячиком, пинг-понг. Вот я сейчас его окружу заботой назло вот им. И у меня вот, вот он, видите, а у вас что? У вас ничего, он вас не любит. Значит, я, понимаете, вот ситуация. И Кришна так делает, что он говорит, как чтобы он вернулся? Я говорю, помиритесь. Ух, это ж невозможно. Я говорю, если вы не помиритесь, лучше бы здесь и не появляться туда. Понимаете? То есть это не наша собственность. В каждом теле есть конкретная душа. Ее ведут. Но от нас зависит. От нас зависит. Вот. Но мы не можем контролировать. И слава Богу, что мы, знаете, это хорошо, что мы не можем контролировать. Потому что если бы мы контролировали, мы бы таких рабов понаделали, да. Мы не в силах вечно удерживать при себе даже собственное тело, что уж говорить о жене, детях и всем остальном. Каждый рождается в одиночестве и в одиночестве умирает. Каждый в одиночестве пожинает плоды своих достойных, недостойных. Люди об этом узнают, но поздно. И вот важный текст, 24-й, этой же 49-й главы. Покинутые всеми так называемыми родственниками, не подозревающие об истинной цели жизни, равнодушный к своим подлинным обязанностям, любовь указывает ему это сделай, это сделай, это сделай, а он вот это все хватает, чтобы не уплыло. Да. Что там? И не сумевший воплотить в жизнь свои планы, такой глупец попадает в кромешную тьму ада. Страшно? Забирая с собой лишь последствия своих грехов. То есть хотел как лучше, да? А попадает в ад. А знаете, почему он попадает в страх? От страха. Он от страха все это делал. И находятся такие еще умники, которые пугают адом. Сделай это, а то в ад попадешь. Значит, точно попадешь. Вот. То есть, если я от страха это делаю, значит, я наделаю таких глупостей, я не выполню свою задачу. От страха, со страха, от ада не убежать. Понимаете? И когда вот, и выполнение правил и предписаний, чтобы в ад не попасть, не помогают именно по вот этой вот. Я буду правильно все делать, но что у меня в голове будет твориться в это время? Полное безбожие. Страх это безбожие. Отсутствие Бога, присутствие Бога. А если нет, святое место пусто не бывает, значит, это место чем-то будет занято. И это что-то меня направит как раз куда?
Чистить.
Да, на чистку, да. Я же хотел очиститься, вот тебя направили очиститься. Вот и все. Вот. А вот теперь, про преданного. Мы опять будем читать запрещенную 10-ю песню. Запрещенная 10-я песня. Песня 10-я, глава 61-я. Господь Баларама убивает Рукми. Текст четвертый. Вот приготовились слушать запретную песню. Приготовились? Запретную. Изгибом своих бровей все 16 тысяч жен Господа прелестно выражали свои сокровенные желания, искоса бросая на него смущенные, но игривые взгляды. О, чувствуется это, да? Их брови смело, смотрите, смело Господа не боятся, отправляли к Господу любовные послания, однако за ими, ну, говорят, это были очень красивые женщины, очень красивые, да? Однако за этими, ни этими стрелами Бога любви, ни другими приемами они не смогли взволновать чувства Господа Кришны. 16 тысяч жен. Игривые и смелые. Какой жестокий Кришна. Эти женщины получили в мужья супруга богини процветания, хотя даже великие полубоги, такие как Брахма, не знающие, как приблизиться к нему, их любовная привязанность к Господу дарила им постоянно возрастающее блаженство. Они обменивались с Господом игривыми взглядами, с нетерпением предвкушая каждую встречу с Ним, и наслаждались этими вечно свежими и полными разнообразия отношениями. Казалось, что еще надо? А Кришна вообще не волнуется. А зато как он волнуется с гопи. Потому что, знаете, там отношения неформальные. Тут они конкретно жены. А там они жены вообще других мужей. Понимаете? Чем можно Кришну удивить и взволновать? А если Кришна взволнуется, уж как вы взволнуетесь, это же передается как-то, я надеюсь. Однажды, я же говорил, что Господь может заставить, попросить, Он заставить не будет заставлять, Он может попросить от маленькой ерунды до чего-то вообще невероятного. Если повезет, он что-то невероятное. И это может быть выглядеть как противозаконно. Как противозаконно. И вот тогда, если мне попросят, и я что-то сделаю в рамках приличия, я получу, как вот здесь написано, вот там, наслаждались вечно свежими, полными разнообразия. Да, что-то будет впервые и вновь. Вот. Но когда он меня заставит сделать что-то противозаконное, он сам разволнуется. Потому что противозаконное, Господь говорит, то он просто, ну, дхарма, да, вот там поправь, там вот ты должен это. А тут, говорит, ну, слушай, тут надо вмешаться. Потому что он со мной это делает. Я буду испытывать, как Господь, что он испытывает. Понимаете разницу? И вот эти отношения, кто излишне законен, ему не под силу. Да, излишне законен. Например, взять Пхима и взять Юдхишхира. Великий царь не солгал ни разу, все. А кто больше дорог Кришне? Пхима. Пхиме он сказал, там ниже пояса надо ударить. И тут без вопросов. Раз и все. А когда он сказал Юдхишхире, Господь сказал, говорит, надо обмануть. Он говорит, ну как-то я... Репутация моя как бы. Понимаете? Противозаконные отношения. Может, это касается только жен? Кто-то хочет с ним конкретные отношения такие, зарегистрированные. Меня нигде, ни в какой религии не написали, что я кем-то ему довожусь. А просто так, я такой вот, с помойки сбежавший, и как тот Шушока, вот так вот. Я больше шансов имею, понимаете? Он простой. Он не юридический такой. Со всеми, причем с каждым. Сейчас вот есть такие тексты, это не слова, тут есть подтверждающие тексты. Ну вот, например, Матфея 13:51. Господь Чайтанья Махапрабху переходил от одной группы к другой, воспевая святое имя. Хари, Хари, воздев руки, он восклицал: «Слава Господу Джаганатхе!» Затем Господь Чайтанья Махапрабху продемонстрировал еще одну сверхъестественную способность, явив свои игры во всех семи группах одновременно. И каждый говорил: «Господь Чайтанья Махапрабху находится в моей группе. В самом деле он больше никуда не ходит. Он дарует милость только нам». Вот так и есть с Господом. Его на всех хватит. Не он там что-то вот там вот что-то стрельнуло, и все рванулись туда. Он от тебя не отходил, он просто ждет. Ну что, давай сделаем, рискнем вот это. Ну ты ж не хочешь. Ты присоединяешься к другой группе какой-то. Это лично. Вера не общественное дело. Бхакти не общественное дело. Хорошо, если мы объединяемся вместе, но это личное. Вот тогда мы можем получить. Есть такие люди, это по астрологии. Мне жена запретила говорить про астрологию. Она говорит: что хочешь, только не астрологию. Да. Она говорит: астрологию не трожь, это моя епархия. Вот. Но ее нету тут. Это знаете, когда Юпитер в падении, то у человека нет своих проектов. И он стремится присоединяться к чужим. Вот. Эти люди склонны к фанатизму. И они могут, внимание, они могут. Знаете, это очень страшно, нет своих проектов. Это очень страшно своих проектов. Я могу войти в группу чего-то там, крейсера какого-то, делать свою, но мне. А вот если вообще нет своих проектов, я тогда слепо служу кому-то. Я вообще не проверяю этого человека. Вот. И, ну, я не знаю, это как надо такого заслужить, чтобы. А во всем остальном это хорошие люди. И ни интеллект к этому не имеет отношения. К преданию не имеет отношения ни интеллект, ни способности, ни даже благородство. Я могу быть благороден, но вот если я не преданный, я могу быть благородным, но не преданным. Я могу, это может быть. В принципе, мне задавали как-то вопрос: а может быть бхакти без веры? Или может быть человек полностью неверующий? Или полностью человек без бхакти? Я говорю: согласно священным писаниям, у каждого человека есть и вера, и бхакти. Всегда. В каждый момент времени. Немножко веры и немножко бхакти. Вопрос только, у кого больше. Без веры жить нельзя. Без веры жить нельзя. Просто у нас вера, ну, я просто с места бы не стронулся. Я во что-то верю. Я могу верить в закон, я могу верить тому человеку. Но лучше всего, это как это, в какой банк вложить гроши, да? Вот, веру вложить в Господа. То есть, этот банк не лопается, не прогорает, потому что все остальное так. Все остальное настолько надежно, сколько там Кришны много, насколько можно. А есть, что Кришна раз ушел с этого, а ты продолжаешь верить, а там уже ничего нет. И бхакти тоже есть. Бхакти – это жизнь. Бхакти – это жизнь, вопреки. Бхакти карме и гьяне не имеет отношения. Говорится, что гьяна и карма – это короста на теле бхакти. Короста. И мы оцениваем человека, насколько он умный, гьянистый, да, и карма. Сколько удалось его проектов там зафиксировать, что он это сделал. На самом деле. Но это привязывает же. Это привязывает. Это материальное. И с чего надо начать? Начать надо это отдавать потихонечку. Потому что если я держусь за это мертвое, отдавать. Не так отдавать: вот я все отдал. Об этом надо помолиться. Результатом будет, что Кришна тебе докажет, что это точно не твое. Вот. А потом ты с чистой совестью это отдашь. Сам добровольно. Но у меня не получилось. Понимаете, у меня не получилось. У меня не получилось прочитать правила и это сделать. Нет. Я приходил, не знаю, может, у кого-то получилось, может, я такой неспособный. Но я приходил, делал правила, смотрел правила, изучал закон, следовал по закону. Закон просто заводил меня в тупик и показывал, ты этого не можешь изменить. Он мне показывал, что я не настолько свят. И когда я пробовал изменить, не получалось. Не знаю, может, кто-то получилось. У меня не получилось. И пока я с Богом не начал говорить, ничего вообще с места не двигалось. Вообще ничего с места не двигалось. Люди говорят как-то. Главное, чтобы не переставали говорить. Неважно как. Он говорит с каждым. Даже тот, кто не верит в это, он с ним говорит. Говорит через радио, через телевизор, через других людей как-то. Потому что к нам попадает информация, которая проматывает слежено. Потому что раз что-то сказали и забыл, склероз, да? Господь говорит, это тебе не надо. Он вот так вот фильтрует. А тут раз, и естественно концентрация без всяких занятий йоги. Раз сразу, ух, как поймал, это проматывает тебя. Раз вот так вот. А потому что ее тело, вот это тело во власти Господа внутри. Вот ты реально сконцентрировался и все. А просто поддаться это, а мы усиленно сопротивляемся этому процессу. И поэтому Господь, ну, что могу, говорит, что могу. Насколько мы ему позволяем. Насколько мы ему позволяем. Так. Так. Сейчас я хочу сказать то, что когда мы будем слушать, вы знаете, что не слушаем? И страха раз. Второе, когда мы начинаем это слушать, это не очень приятно, потому что прежде чем выйти на чистую воду, как вы знаете, кран открываешь, там ржавчина сначала течет, потом чистая вода. Сначала нам Господь не указывает сразу, давай вот это делай. Он сначала говорит, ты вот тут не прав, и вот там бы тебе тоже бы извиниться, да? И говорю, ой, Господь, ладно, давай отложим разговор. И начинаем слушать людей, они говорят приятные вещи, там, да? Мы вот почему мы не хотим разговаривать, вот, ну... Надо это перешагнуть. И для Господа не надо, чтобы я жутко отрабатывал эту карму. Ты тут признай хотя бы. Ты хотя бы признай. Хотя бы признай. Вот. Когда ты признаешь, он тебя их заберет, потом он тебе даст. Но если ты их не признаешь, ты говоришь, я святой, а это, ну, это моя индивидуальность такая. Вот. Он говорит, ну как ты, я тебе вот с этим совсем гамбузом могу дать какое-то задание. Ты там их сейчас начнешь примерять и испортишь мне вот это все. Причем он меня до чиста не чистит. Вот такая задача. А у меня грехов как блох. Он говорит, вот для этой задачи, в принципе, это все не мешает. Но вот это вот придется повернуть на 180. Маленькое конкретное. И я это. И я получаю вкус. Понимаете? Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что некоторые думают, чтобы разговаривать с Господом, надо полностью быть очищенным. Помните комментарий? Я не буду туда лазить. Это в Бхагавад-гите. Он говорит, это неверно. Любой может разговаривать. Знаете почему? Потому что для каждого человека, самого грязного, вы думаете, Господь не найдет работы по плечу? Найдет. 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 Я полностью забомжованный такой, да. Он найдет. Как найдет? Он найдет мне еще более грязного какого-то. И я для него там вообще. Вот. И так начнется мое очищение. Вот. И тогда начинается вера. И тогда человек уже будет не беспокоиться не о внешнем, а о внутреннем. Не сколько там типа сычуга в этом сыре. А сколько зависти в моих мозгах, например, да? Вот. Мы о внешнем, как бы не оскверниться, как бы не оскверниться. Вот. Мы о чем беспокоимся? Но это не мешает. Это не мешает. Но вот если у меня зависть, это вообще вектор наоборот. Это я не могу ни шаг с Господом что-то шагнуть. Я это буду делать для себя, а не для Господа. Не для... Потому что любовь это всегда для кого-то. Но если это зависть, это я, а меня там похвалят, все. И чистый сыр, и чистый просад не помогут. Не помогут. Но если снаружи будет что-то неправильно, но снутри правильно, я могу начинать делать шаги. И вот этот вот с Господом. И тогда вот будет реальное очищение. Очищение будет состоять в том, что я снова не буду просто грешить. Не буду грешить, ну, а просто не буду возвращаться к этому. И они меня это не догонят. И Господь говорит, предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих грехов. Ты просто новое. Как Иисус в свое время, он говорил, что вот там, иди свободен, но больше не греши. Вот, тогда мне некогда будет грешить. Почему? Потому что грешат только зависимые люди. Успех только у свободных людей. У раба успеха нету. А религиозный успех только у свободных лидеров, у свободных пасторов каких-то там есть. Просто посмотрите. Только освободился, и это закон, потому что свободный человек более эффективен. Что такое свободный человек? Свободный под руководством Господа, Господь ему помогает. А не свободный, ему Господь не помогает. Откуда успех? Успех это одно из имен Господа. Знаете, можно проследить статистически историю Советского Союза. Если взять, смотрите, это духовный закон, какой... В 1917 году была революция, да, и в 1905 году была революция. И существует такой цикл. С 1905-го это уже была новая страна. С 1917 года революция это не был какой-то период. Это был порядок формирования нового государства таким образом. Было временное правительство. Правительство временно, оно всегда голодное. И голодное оно выжимало из народа все. Революционный режим, диктатура и нищета. А потом, когда уже выжимаешь, оно не капает оттуда. Отдали власть на места. Делайте, что хотите, никаких с вас процентов. Народ сразу зажирел за 7 лет. Следующие 7 лет опять выжимают. Посмотрите любую страну. Все денежные реформы попадают на вот эти 7-летние циклы. Это не люди. Не люди. Свобода, не свобода. Свобода, не свобода. Полной грудью дышим все. Таланты. Советский Союз. Свобода. Там барды появились. Там музыка. Там это. Бах прикрутили. Там КГБ. Там Сталин. Это все. Все по тюрьмам. Анекдоты. И все творчество на этом заканчивается. И то, понимаете? Свободный лидер, свободный человек, это человек с Богом, он прогрессирует, ему все хорошо. И ему хорошо, понимаете, ему самому хорошо. Он обеспечивает не только себя, он в избытке окружающих. Но только я себя вгоняю в рамки, буду вот честно и правильно делать, вот как тут написано, мне получше, не получше. Рабу не положено. Просто не положено по статусу. Давайте вопросы. Если не будет вопросов, я что-то скажу, конечно, но лучше вопросы. Орбита жизни. То есть картинка очень простая. Основные положения. Я либо скользя иду и ни о чем не волнуюсь, и у меня все есть. Все есть. И я это не зарабатываю. У всех вообще впечатление, это мне, можно сказать, дарит. Я работаю на остальных, у меня масса времени, масса личностных. Если кто-то рядом умирает или приходит, это, да, я переживаю, я живой человек, но это для меня не конец жизни. И я свободен изначально. Все, как орбита жизни, в начале орбиты, все свободны, потому что дети свободны. И мы два качества ребенка, это, помнит кто-то, нет? Искренность и фантазия, да. Искренность, он смелый, и фантазия, он получает информацию. Но потом некоторые таланты, которые... Что такое талант? Гений – это тот, кто до конца ребенком остается. И все. И все. Нас просто ловят вот здесь по пути. И все. И то же, что нам даром должно было достаться, мы теперь тяжким трудом зарабатываем. При этом нас пугают адом, и вот этот испуг на сваты и идет. Понимаете? Что еще? Не надо торопиться. Саула приводили, там не Саула, а Давида, да? То, если ты... Почему не надо торопиться? Первое, мы торопимся, потому что нам здесь почему-то неинтересно. Знаете, почему неинтересно? Потому что это без Бога, Богом не проплачено. Я вокруг себя это делаю. Оно должно было так прийти даром. А я это. И мне, в общем, мне не нравится, я смотрю в светлое будущее. И стремлюсь туда быстро приблизиться, вырваться отсюда. Тело мертвое здесь, ум где-то в прошлом. В прошлом, в будущем. Почему? Я заменяю собой Бога. Потому что я без Бога, а Бог знает будущее, прошлое, да? Я заменяю, я начинаю мечтать, планировать. Вот. И в результате я не буду такой, как тут Давид. Читание Махапрабху этому сказала Радхунатха вот этому, да? Он говорит, не торопись, потихоньку, и будешь сам, и не заметишь, как очутишься. А тот торопился. Это понятно. Что еще по поводу орбиты? Человек, который знает, кто он, зачем он, а он знает, когда, откуда он знает, только Господь его об этом сообщит, больше никто. Он просто как планета на орбите, крутится, все спокойно, эффективно, радостно, смерти не боится, вообще ничего не боится, страха нету. Он эффективен, он в почете, в автоматическом, этот почет ему не надо, он как ребенок, творческий, все такое. Все остальные просто вот так вот, не знают, куда приткнуться. Они не на орбите, надо попасть на свою орбиту. Они тоже на орбите, но они этого не понимают. У них жизнь полный, бардак. И когда им указывают легкий путь, они даже злятся. Как вот на базаре, помните, да? Конец света отменяется, а что это? Я ж так готовился к нему. Люди обижаются, что конца света не будет, обижаются. Я ж приготовился, у меня ж там в подвале вот это, да. Так и человек, который затратил массу усилий на подготовку, на очищение, ему говорит, да просто поговори, а это вообще напрасно все. Они обижаются тоже. Обижаются, и из них вырастают такие, знаете, солдаты для охраны руководства. Вот эти люди, у них своих проектов нет, а хочется куда-то предаваться. И они вот попали в систему, эту систему успенной у рта, они отравлены этой системой защищать. Вот. Получивший одобрение Господа, он уже свободен, понимаете? Он уже свободен. Он никуда не хочет. Говорится, преданный не хочет идти туда, не туда. Но эти люди, им надо одобрение. Вот инициация. Инициация – это хорошо. Это все хорошо, это нужно, это замечательно. Ну так, если посмотреть. Вот деньги нужны, скажите? Ну нужны, да? Деньги нужны, ну хаос начнется. Без денег. Но они реально что-то стоят. Вот. Они ничего не стоят. Почему? Потому что они просто как-то упорядочивают вот это вот, потому что все начинают хулиганить. Потому что, ну, не все преданные же, да, не все преданные, и поэтому надо это как-то регулировать. И поэтому инфляция. А потом сказали, а вот эту Екатериновки вообще отменяем, они не считаются. Сегодня этот рубль столько стоит, завтра он столько стоит. Потом вообще ничего не стоит. Потом он недосягаем, как вот доллар прыгает. Если вы просто чуть-чуть подумаете, с инициацией точно так же. Наша инициация дорогая, а ваша инициация ничего не стоит. У вас там кругов меньше, например. Да. Потом приходит момент, и люди инициируют и говорят, фу, не надо мне это, и уходят. Были такие моменты? Были. О чем это говорит? Что это тоже регулирующий момент. Это момент общественного признания, а вовсе не божественного признания, не надо путать. Ни один человек Бога тебе не заменит. Хотя говорят, он может быть представителем, но заменить он его все равно не может. Это момент общественного признания. Ну, признал ли тебя сам Господь? А он тебя признает из личного послушания ему, а больше ни из-за чего. Нет других моментов. Из личного послушания ему. Когда ты будешь делать то, что он говорит. Нет другого момента. Это самое простое. Потому что он тебя любит, перегружать не будет. И обеспечит, что же он тебе веру внушает во что-то. Да? Сказано, что Господь поддерживает любую веру. Поддерживает. А как поддерживает любую веру? Это не шизофрения. Я верю, а другие нет. Нет, появляются факты, подтверждающие. Потому что Господь, если мне внушил это же он внушил. Ну, надо же подтвердить это все. И он мне это сделает. Я верю в это. И он меня так направляет и ведет по жизни. Или я верю другим. И мне говорят, твоя вера неправильная. Ну и что неправильная? Но она ведет меня туда, куда меня Господь повел. И я туда иду. Вот. Только послушанием Господу можно вот это все преодолеть. Написано причем легко. Легко. И иметь все то, что тяжким образом добывают материалисты и в результат еще в ад попадают. То же самое причем. То же самое. И за то же самое. Жизнь бесплатная. Если вы ее оплачиваете, надо задуматься. Вы без Бога, значит, живете, если вы ее оплачиваете.
Это
дар. Да. Да. Жизнь это дар. Все это дар. Все это не наше. Я оплачиваю. Я купил. Я у Бога что-то купил. А что ты имеешь вообще? Купил. Платить ты будешь в аду потом. Покупец. Вот. В аду расплатишься. А в аду тебе просто скажут, это не твое, и это не твое, и это не твое. Ты уже при смерти уже ты начинаешь понимать, что не так уж ты это и купил. Ну, вопросы. Какие вопросы?
В процессе лекции говорили, что вкус дает Господь. А это имеется в виду вкус, ну, каким-то духовным, да, вот, может быть, знанием или это любой вкус?
Вкус, когда ты делаешь, и делать тебе это хочется. Вкус – это энтузиазм. Вкус – это, ну, такое расхожее слово, что вот вкус определяет для еды, оно мне, ну, вкус не для того, чтобы наслаждаться, а определить, это яд или не яд. Вот. Вот этот нюх, вот этот вкус, да, если плохо пахнет, а вкусно, обоняние даже лучше определяет, то я его просто не ем. Работа это то же самое, я через себя как-то пропускаю. И вот не кидайся туда, когда у тебя нет вот этого вкуса. Потому что, ну яд, ну ты же чувствуешь, что яд, да? Ты чувствуешь, что рабство. И не Господь тебя загоняет в это рабство, вовсе нет. И там это... Сатана с базукой сзади стоит и пугает. Почему? Потому что ты Господа прогнал. Общественное признание очень много влияет на это. Что вот меня там признали, и я туда пошел. От одобрения Господа. Господь говорит, куда же ты пошел? А там мне раз, все развратили, совратили. И меня уже погнали по этапу. А вкуса нету. Я некоторое время по... Ни один человек, ни одна система мне не может дать такого вкуса и умиротворения, и желания что-то делать, как Господь. Он, никто не может так сильно стимулировать и сильно поддержать в этом действии. Никто не сможет.
То есть нужно ориентироваться именно на свое настроение.
Вкус, да, вкус это такой вот вкус. Господь может стимулировать меня съесть что-то горькое. Я буду есть, но давиться. Вы понимаете? А наружная система, я только с Господом я могу проглотить лекарство, например, да? Понимаете? Только с Господом. Он мне говорит, сделай это, и я кому-то помогаю, у меня вот это сострадание или боль там другого, я переживаю, я это делаю, и... У меня жертвенность проявляется, там жадность куда-то девается, да? Вот так. А, то есть она сразу практически это все. Практически написано. Путь этот путь знания, вот он путь знания, он практический, он не теоретический. И я сразу делаю. Нет, я вот здесь сейчас выучусь и потом пойду туда. Нет, вот там вот это все начнется, обучение. Здесь мы получаем знания об обучении, а обучение будет там. Мы здесь не обучаемся. Вот такой вкус.
На вопрос.
Да.
А вот эта вот инициация, это обязательное условие, чтобы выполнить цель жизни? Ну, цель жизни, я на это выполнил.
Ну, мы сейчас...
Я понимаю, я услышал, это хорошо. Я говорю, обязательно или нет? Или
без них? Это хорошо, это нужно. Это нужно всем, я скажу. Не у всех оно получится, но желательно всем. Почему? Одним это очень нужно, потому что это, они будут вынуждены дать обеты, потому что, дав обеты, легче их выполнить. Это раз. А вторым это нужно, которым вот оно не надо, а они получат эту инициацию для других, потому что на них будут смотреть, они вот такие молодцы, то есть они будут лицо традиции держать.
Ну, вопрос там, а именно цель жизни, надо или не надо?
Нет, цель жизни, смотрите. А, например, Шри Чайтанья Махапрабху, Господь, скажите, ему нужна была инициация?
Ну, я про это и спрашиваю.
А он взял не просто инициацию, он взял еще какую-то такую вражескую инициацию, имперсональную. Почему? Потому что люди были сконцентрированы на чем-то, на внешнем, то, что было сейчас на слуху, и это. И он взял вот это, чтобы людей привлечь. Да, да, да. И потом начал их вот это вот. Да. Потому что что делает великая личность?
Анитянанда. Он разломал его данду на две части, потом или на три. И 50 лет женился сразу на двух.
Да?
Да. Хотя был вроде бы откуда, и все думали, что он не ясен. Он все наоборот делал.
Даже не ешь.
Он, да, много таких. Да, 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 да. Если изнутри вам это все прикажет, сделайте.
Говорит, ну тебе надо инициация. Или спрашивают, тебе надо, уже пора.
Кришна сказал, я тебе говорю, Арджуна, так и так. Хорошо подумай. А хорошо подумай, это значит посоветуйся с сердцем. Посоветуйся. Последняя печать и подпись, что к исполнению, говорит твое сердце. Все надо перепроверять. А вот если сердце сразу безо всего. Если сердце сразу это сердце или не сердце, значит это не сердце. Если сердце, вы же сами себя не остановите уже тогда. Да, тогда просто нет. Тогда... Ну что? Есть еще вопрос? Я вам историю напоследок расскажу. Такое. Ну, про этого Давида. Я, ну, люблю его. Вот. Он такой, я расскажу, когда он попался. Не вот это, Версавия, там он это и все такое, что там типа прелюбодеяние. Нет. Как мы ловимся на религиозных вещах. Когда вот он уже полный молодец, когда он все завоевал, и все хорошо. И там был такой ковчег. Надо было в Иерусалим притащить этот ковчег. Ковчег завета, Божий ковчег. А там такое было дело, кто если там из нечестивых к нему прикасался и заглядывал, они умирали сразу. И там много этих там филистимлян, которые были любопытных. И там сколько-то тысяч просто перемерло. Они как, знаете, как мухи на липучку туда ходили. И потом их просто оттаскивали оттуда. И вот ковчег стоял в одной семье просто. В одной семье. И Давид так подумал, а что это? Я царь. Я тут все порядки понавел. Должен быть ковчег тут при мне стоять. То есть смотрите, как мы можем пойматься. Ну, как бы... А там какой-то вот крестьянин, да? И смотрите, он умный царь, он мудрый царь, он пришел и всем рассказал. Всех самых лучших поднял. Он получил поддержку народа. Много-много-много там собралось народа, со всеми согласовал, пришел к тем, вы же согласны, вы же понимаете, что я же царь, что надо, что да. Да, мы понимаем, и там два брата какие-то были, тоже достойные люди. И вот они, да, назначили день, там трубили в трубы, там праздник, весь народ, потому что царство начинать надо, чтобы Бог правил. И все вроде бы правильно. И все правильно. И вот они положили на тележку этот самый ковчег и едут. А дорога такая, знаете, да. Они смотрят, как бы ковчег не опрокинулся. Они как бы вот спешно это делают все время. И они понимают, что они неправильно. Там, там были, вот есть вот правила предписания. Вот самое главное правило предписания, без Бога ничего не делай. Вот. И там было предписание, что ковчег надо было нести на, там были кольца специальные, шесты и на плечах. И тогда, тут, если кто даже упадет, там другие поддержат. А так он вот на этой тачке может опрокинуться, разбиться, да? И вот полдороги едут, и Давид уже понимает, не то не предприятие затеяли, что и думает. И мы вот, смотрите, мы то же самое думаем. Вроде бы Богу угодное дело, вроде бы в шастрах написано, вроде одобрение отовсюду. И мы смотрим, вот не туда мы встряли. Вот не туда мы встряли. Но уже полдороги прошли. И возвращаться просто неудобно, народ что скажет. И так Давид идет и смотрит, сейчас, не дай Бог, сейчас упадет. А по-хорошему надо было сказать, стоп, сделаем по правилам. Остановить. Так куча народа, позорище. Господи, пронеси, ну как-нибудь, ты же милостливый, для тебя же стараемся, да. Вот мы вот так вот, вот так вот. Вот нам надо, когда мы так двигаемся и чуть-чуть зарулили не туда, то есть немножко в имперсонализм, немножко вот это вот, как технария, не от сердца, а потому что надо. Надо сказать себе стоп. Потому что Господь не выровнит. Он тебе не выровнит дорогу, если ты не туда захотел, он тебя вернет. Он тебя вернет. И там очень сильно зашаталась эта тачка у них. И достойный муж, религиозный муж, у которого оно было, он протянул руку и вот так вот, чтобы оно не упало. И тут же умер. А чего хвататься? Не положено. И тогда они поняли, что далеко зашли. Остановили это все. Остановили, там покаялись. Он говорит, все свободны. И там была какая-то хатка мимо. Они занесли туда этот ковчег. И сразу там все было, все отрасли жизни наладились там в том. Они там еще раз почитали, как правильно делать. Вот. Кому положено носить его, кому не положено носить, да? То есть, положено мне этим заниматься, не положено мне этим заниматься. Вот мы говорим, вот это варна кшатри, да, вот. Знаете, кто такой шудра? Шудра – это который может сделать себя счастливым. Это шудра. Не за счет кого-то, просто. Вайша – это который может сделать счастливым и свою еще семью. И все. И родственников. Не потому, что он торговец. Валюта – это счастье. Потому что кто с нами соприкасается, он не с этими вещами, а со счастьем. А счастье от Господа. Ты вообще Господом как-то там пропитан или чем-то ты другим пропитан. Вот. Поэтому важно. А если я не своей варне, я не себе... Кшатрий может дать счастье народу, тысячам. Браман, там, десяткам тысяч может дать, браман. А вот он браман, а кому он счастье дал, скажите? Он браман? Он даже не шудр, он сам несчастный. Понимаете? Вот с этой точки зрения. И как на эту точку зрения встать, с Богом быть? Потому что другого источника просто нету. А он тебе подскажет, и что делать, и как делать, и когда делать. А больше никто не подскажет. И мы увлеклись. И уже жалко. И уже помираем. Помните, я рассказывал историю, как один... Я так люблю негритянок. Вы помните, нет? Да вы что? Это замечательная история, которая очень нам всем нужна. Такая Лила. Там был один чиновник. чтобы мы вот не влопались вот в это. И он, знаете, был такой, ну, неталантливый. И была эта корпоративная вечеринка. Не то Чехов написал, я не помню. Вечеринка. И все хвастались там чем-то, кто там на охоте был, у кого там чего. А ему нечем было похвастаться. Он говорит: знаете, господа, а я вот очень люблю негритянок. Все говорят: что? Они же черные. У них же... Но все проникли с ним уважением, потому что он необычный человек. И потом был кооператив более крупного масштаба, и начальник этого департамента, и там были начальники департамента, и он сказал так: а у меня, господа, есть вот в отделе человек, которому нравятся негритянки. Все так. И все прониклись уважением к этому начальнику. И все: да, ты что, они же такие страшные, они же это. Вот. Ну, это же писалось тогда, когда это сейчас везде все ходят, попривыкали, а тогда, понимаете, да? Вот. А потом начальники начальников этих собрались там, и там тот важный сказал: а вот у меня есть человек, который ему нравится негритянки. Все: да. И самый начальник, который вот этих начальников, говорит: ну надо же ему помочь. Ему выписали какую-то там шансонетку «Мистер Смит», у которой зубы были похожи на клавиши от пианино. А в то время, вот этот вот начальник, который сделал такое заявление, он ходил, и все заглядывали, где он там работает, и потом говорили: а я знаю такого человека, который вот это вот. И он почувствовал себя человеком, пока ему не привели это мистерство. Но человек настолько в эту тему уже попал, он уже роль. Он говорит: вы что, действительно любите негритянок? Он говорит: я их просто обожаю. Я их просто обожаю. Вот. И ему уже нельзя было назад уходить. И когда ему мистер Смит, это вот. А мистер Смит было все равно, потому что тот самый главный начальник проплатил это все предприятие. Ему дали там вот это вот. И все были горды, что они вот удовлетворили вековую мечту этого человека. А у того стало очень плохо внутри. Он занемог и начал просто умирать. И мистер Смит ухаживала за ним, миссис вот это вот, да, как, да. И он умирал, и все приходили к нему, и он уже, теряя сознание, перед смертью говорил: господа, я так люблю негритян. Да. Вот так люди тратят жизнь, они так умирают. Но настолько общественное мнение, да. И вот с тем Саулом было абсолютно то же самое. Он потом, он остановил это все, потому что один человек умер. Он остановил это все, а потом там взяли там этих левитов, потом они прочитали инструкцию, как все положено. Потому что он просто взял, он же царь. Но ему надо было оказать почтение вот этой процедуре, что царь это хорошо, что тебе Бог там через тебя вот это все сделал, это хорошо. Но не имея в виду, что у других тоже есть какие-то призвания. Вот те левиты должны, оказывается, таскать были вот этот вот ковчег, а больше никто. Да, да. Самое главное, быть на стороне Бога, а не на стороне общественного мнения. И в праведность вменяется именно это, со всеми вытекающими. Замечательный герой Карна, замечательный, какие качества. Кришна восхищался Карной, когда он пустил стрелу и там это на 8 йоджи на Арджуну откинуло. Он говорит: ай да Карна, джай, Карна вообще молодец, воин. Она коснулась только там кончика этого, и вместе с колесницей на 8 это. Но он был не на стороне Кришны, понимаете? Он тоже вошел в роль. Ему Дурьотхана пообещал, он там в каком-то сражении, говорит: а кто ты такой вообще, колесничего сын? Тут только это, а Дурьотхан говорит, все, тебе вот эта деревенька, теперь ты тоже там местный, поместный князь. Он перешел туда, и потом ему приходили все, да ты же старший сын, да мы же тебе все поклонимся. А вот он уже, понимаете, инерцию набрала в процессе, вот это вот, как вот у того. Все, люблю я негритянок, и все. И все, ну и погиб. Как погиб? Со славой? Да какая слава? Вот. Замечательный, но ты был не на стороне Господа. Ты был на стороне амбиций общественного мнения. Или, например, и была одна проститутка. Проститут, вообще никто, мусор. И когда соглядатые пришли там на обетованную землю, она их взяла и приютила, потому что она слышала, эти люди от Бога. И они придут, этих тут когда-то перережут. Перережут не скоро, там, сколько они там, 40 лет будут ходить. И она их приютила. Ее поставили рядом с Авраамом, который вообще ничего не нарушал с детства. Почему? Она была просто, а у нее, скажите, какие-то качества, она молилась, она просто стала на сторону Бога и все. Сердце ей сказало, это нормальные люди, и она могла бы их, ну как, выдать, ей бы там отчитали какие-то золотые, да? Она сказала, нет, они на столе. То сердце сказало, нет, вот это она рисковала. И ее поставили, почитайте, и там пророки говорили, она на одной доске стоит с этим. Что она сделала? Она всего лишь послушалась сердца своего. И все, и все, и все. Мы можем все соблюдать правильно, но Бога предать. Вот в такой вот маленькой, и все. И нет никакой праведности. А все те без Бога сделанные правильные дела очищаться будут в аду. Ходящий под законом будет судиться по закону. Ходящий без закона просто погибает, написано. Вот. Праведность меняется, не хождение по закону. Надо заканчивать. Все, наверное, Хари Кришна, потому что уже 2 часа.